Глава 8. После взрыва цитадели Эними наше поражение было предрешено. Джаггернауты утюжили замок, пока от него не осталась обугленная куча развалин. Перегруппировавшиеся на респе и подоспевшие войска врагов вырезали уцелевших защитников. Огромной удачей оказалось то, что Ворон, командовавший эскадрой Альянса, успел спасти большую часть наших летающих кораблей. Мы были подавлены, но не сломлены. Врагам дорого обошлась эта победа. Пандорум потерял 40 вымпелов, в том числе 4 галеона. Мы бы даже выиграли по количеству и эффективности убийств, если бы на другую чашу весов рейтинга не упал тяжелый килл замковой цитадели. Итогом 4-часового штурма стало понимание. Мы могли выстоять. С пандами можно драться. Панд можно побеждать. Единственное, что помогло им выиграть – численное превосходство и чертовы джаггернауты. Проклятый каток астрального флота, фокус которого сносил все на своем пути. Решимость наших лидеров все еще была высока. Я оценил уровень организации и дисциплины. Суматохи и беспорядка почти не наблюдалось. Боевые кланы Севера работали четко, как хорошо смазанный механизм. Часть игроков отваливалась поспать 2-3 часа. Зачастую не выходя из сферы, отрубаясь прямо в капсулах. Их заменяли другие, тут же вступавшие в бой на таймерах фортов или уходя в партизанские рейды. Битва не прекращалась ни на секунду, весь юго-запад Дорсы полыхал. И тем не менее мы проигрывали. Замок героев, укрепленная твердыня на острове посреди слияния Альда и Руны, охраняющий южные владения Альянса, был уничтожен следующим. Штурм длился не больше полутора часов. Как рассказывали друзья, дело не обошлось без предательства. Кто-то из своих уничтожил компонент защиты, обеспечивающий недоступность замка для вторжения из тени. И отряд теневиков Пандорума сумел проникнуть внутрь. Они разлогинились в святая святых, клан Холи, возле замкового респауна, а во время боя внезапно ударили в спину защитникам. С помощью то ли артефактов, то ли ультимативных заклинаний бойцам панд удалось в самый ответственный момент заблокировать точку возрождения. Враги ворвались на стены, внутри, по рассказам очевидцев, кипела безумная схватка. Видя, что кип не удержать, безумец принял решение взорвать цитадель. Попав в руки противника, замок стал бы прекрасным опорным пунктом. Крепость взлетела на воздух вместе с тысячами защитников и атакующих. Благо клан Хран, предвидя такой исход, заранее набили колокольчиками. В ответ злой Мук устроил сокрушительный рейд по тылам противника, снося все заложенные вассалами Пандорума форпосты, не давая закрепиться и создавать линии снабжения. Впрочем, скорее это было ударом отчаяния. Все понимали, что рано или поздно враги все равно сделают это. Я лично, правда, в тех боях не участвовал. Пользуясь случаем и близостью Ордена, мне пришлось навестить магистра. Особого желания увидеть его, памятуя рассказ Свечкина, я не испытывал, но он, наоборот, жаждал со мной пообщаться. Подсознательно я откладывал разговор, как очень тяжелый, а возможно и судьбоносный момент. Я играл с огнем и прекрасно понимал это. Ну что ж, папаша мой говаривал, будь хорош во лжи, тогда ты будешь хороший во всем. Я всегда гордился своим хладнокровием и непроницаемостью. Предстояло проверить, каково же это на самом деле. Красная цитадель фракции Ордена Лилии и Меча находилась совсем недалеко от театра боевых действий. Но и флоты Фандорума, и наши группы старательно огибали границу, принадлежавшего братству небольшого кусочка земли. Паладины, судя по всему, шутить не любили и сразу же заставили себя уважать. Я заметил обгоревшие останки остова летающего корабля у подножия холмов, несколько свежих подпалин на бастионах крепости. Пробовали на зуб, что ли? Местность вокруг патрулировали сильные рыцарские отряды. Внутри тоже царило необычное оживление. Множество вооруженных НПС и нейтральных игроков. Прежде пустынная и тихая цитадель превратилась в разворошенный муравейник. Магистр принял меня сразу. «Переходи к делу», – велел он, выслушав еще раз рассказ о схватке со Свечкиным. «Видео твое я уже видел. Что он рассказал тебе еще?» «Он пытался обвинить вас в своей смерти в реале», – сказал я. «Утверждал, что именно вы подстроили авиакатастрофу. пытался привлечь на свою сторону. Понятно. После того боя он больше не выходил на связь с тобой. Нет, но я думаю... Не надо ничего думать. Слушай меня внимательно, кот. Если он выйдет на тебя снова, а он обязательно выйдет, им нужен твой ключ. Соглашайся с ним сотрудничать, сказал Балабанов, пристально глядя мне в глаза. Зачем? Кому им? И вообще, я хотел бы объяснений, возмутился я. Ваши слова опровергают друг друга. Я-то думал, он ваш товарищ. Свечкин очень сложный человек, произнес магистр. Мы с ним долго работали бок о бок и знаем друг друга, наверное, лучше, чем братья. У нас с ним личное недоразумение. Насчет самолета. Надеюсь, ты не поверил в эту чушь? Если бы поверил, не стал бы пробовать принести вам его вместе с компасом в мече. Погладил я рукоять синевы. К сожалению, трюк не удался. Я рассчитывал, что он в стазисе, задумчиво сказал Балабанов. Значит, подстраховался, готовился. Очень плохо, что ты позволил ему взять ключ. Теперь придется искать способы. Он прервался на полуслове, замолчал, испытывающе глядя на меня. Я тоже решил помалкивать. Мяч находился на поле собеседника. Олег, ты ведь не глупый человек. Наконец сухо, жестко заговорил магистр. К сожалению, в сфере невозможно полностью отслеживать твои действия. Ты это прекрасно знаешь. Я понимаю, что ты что-то недоговариваешь. Сейчас начнется игра за ключи. Кто первый найдет их, завладеет сферой. Надеюсь, ты выбрал правильную сторону. Понимаешь ведь, что в твоей жизни все может измениться, если пойдешь против меня. «Пугаете?» – усмехнулся я. «Просто предупреждаю», – без улыбки ответил Балабанов. «Ты достаточно умен, чтобы все понять без лишних слов». «Я вообще-то на вашей стороне, но как минимум хотелось бы побольше информации. Не люблю играть в темную». Я не отводил взгляд. «Насчет самолета – полный бред, конечно. Я вместе с ними находился на борту погибшего самолета. Есть куча свидетелей. Не хочется выносить ссоры из избы, но у нас действительно был конфликт в группе разработки, расколовший ее надвое», – неохотно заговорил Балабанов. Видно, что эта тема не доставляет ему особенного удовольствия. «Разные взгляды на будущее сферы. Сложно объяснить тому, кто не варился в этом котле. В целом, мы поняли, что выпустили джинны из бутылки. Случайно создали нечто трансцендентное, превосходящее создателей. Ты смотрел видео с моих конференций? Я рассказывал там об этом». Я подтвердил кивком, и магистр продолжил. Все зависит от уровня технологий. Наших предшественников ограничивала энергия и производительность. Синтез Смита обрушил нефтяной рынок, но дал безграничный энергетический ресурс. Уравнения Такеями позволили создать мощнейшие искусственные интеллекты. Те законы, что мы воссоздали в сфере, детализации мало отличаются от процессов нашей Вселенной. Бесконечно сложная математическая формула становится реальностью. Возможно, схожим образом когда-то был создан и наш мир. Как бы ни сложно было в это поверить, мы стали творцами новой реальности. Сложно поверить, сложно осознать ответственность, сложно дифференцировать подход. Наши внутренние конфликты заключались именно в этом. Кто-то подходил утилитарно, сфера миров – наше детище, значит, нужно использовать ее в своих целях. Деньги, научные разработки и так далее. Тебе не нужно бы этого знать, но на базе сферы были созданы 11 инновационных проектов. Часть из них до сих пор засекречена. Исследования, которые там ведутся, теоретически способны перевернуть... Он прервался, замолчал. Я не комментировал. Тема, которую поднял Балабанов, была крайне интересной, хотя и проходила где-то между конспирологией и безумием. Я чувствовал, что он может рассказать нечто важное. «В общем, сфера начала защищаться», — снова заговорил он. «Тайрланд, восстание НПС, костяная туча — все это цветочки грядущего. Процедурный, подчиненный закону равновесия, который в сущности является залогом существования сферы, начал рассматривать игроков как чужеродные элементы, вносящие дисбаланс. админов как противостоящую сторону. Игра, как бы это парадоксально ни звучало, стала опасна для игроков. В связи с этим мы и разделились на два лагеря. Создали ключи и цифровые слепки самих себя в телах НПС. Одни предлагали продолжать использовать сферу, другие – закрыть проект и уничтожить ее. Свечкин, кстати, как раз убежденный сторонник уничтожения. Ты подумай только, уничтожить сотни уникальных миров, миллионы живых существ, по сути, ничем не отличающихся от людей. На мой взгляд, это величайшее преступление в истории человечества. «Можно подумать, вы гуманист», – не удержался я. «Ваша-то цель какая? Власть и деньги?» «Трансгуманист», – не отводил глаза Балабанов. «А ключи, сфера, власть и деньги мне нужны для одной единственной цели. И я уже озвучил ее. Черт возьми, да я просто хочу выбраться отсюда».
«Звучит, как ненаучная фантастика», – сказал я.
«И тем не менее, такой проект реален. Он существует и запущен. Если перемещение сознания возможно в одну сторону, значит, возможен и обратный процесс. Смерть – не конечная остановка. Цифровое бессмертие реализуемо, и своим примером я докажу это».
«Если это так, почему Свечкин и другие ваши оппоненты не хотят того же?»
«Вот и спроси их сам», – усмехнулся магистр. «Твой ключ нужен им так же, как и мне. Они будут выходить на тебя, пытаться привлечь на свою сторону, обещать золотые горы. Но за всем этим пшик, пустышка, пустой фантик.
Мои действия?
Тебе придется сыграть в эту игру. Согласишься встретиться, соглашайся сотрудничать. Мне нужна информация о них, об их планах, об их ключах. Постарайся сделать так, чтобы тебе передали компас».
«А кто такие они?» – спросил я.
«Свечкин уже начал будить остальных. С помощью компаса он легко найдет их схроны. Будет промывать мозги всем, настраивать против меня. Держи меня в курсе, записывай все разговоры. Мне нужна от тебя информация. А в ключевой момент – действия».
То, что он предлагал, меня полностью устраивало. В сущности, пока я не определюсь с планом действий по выходу из-под опеки, все складывалось как нельзя лучше. Пусть все стороны большой игры считают, что я работаю на них. А на самом деле, я буду служить только самому себе. По крайней мере, пока они не вступят между собой в прямое противостояние. До этого момента я надеялся отыскать путь для отступления. Желательно такой, чтобы не остаться в накладе.
«Хорошо, я понял», — снова кивнул я. «Кстати, о птичках. Ваше задание в дыре я выполнил. Как насчет награды? Помнится, мне был обещан аналог миллиона золотых».
«Не уверен, что выполнил», — нахмурился магистр. «Компас остался у Свечкина. Сам он сбежал с ключом».
«Но я сделал все возможное», — настаивал я.
«Нет, кот. Уговор был простой. Ты приносишь компас, я выдаю награду. Где компас? Нет? Тогда о какой оплате идет речь?» «Радуйся, что не заставляю тебя вернуть аванс», — улыбнулся Балабанов.
«Хорошо, тогда небольшой вопрос по механике», — не сдавался я. «Он связан с мечом и его аффиксом пожирателя душ. Как освобождать души из клинка?»
«Старайся как можно реже использовать этот эффект». На лицо магистра набежала легкая тень. Процедурный генератор крайне нервно реагирует на похищение душ. «Последствия могут быть непредсказуемыми. Но у панд...»
«Вот поэтому сфера и пошла в разнос, когда кое-кто решил использовать дырки в своих интересах», — резко встал Балабанов. «Не тот пример, который стоит приводить. Пандорум любит играть с огнем, но кошки еще отольются мышкины слезы». «Насчет твоего вопроса. Если есть действие, есть и противодействие. А если нет, закон равновесия создаст его». «Зеркалом пожирания является освобождение душ. Очень редкий аффикс волшебных камней. Артефакторы могут создать глорд, специальный предмет, чтобы управлять этим эффектом».
«А что, у тебя в мече кто-то опасный сидит?»
«Уже нет», — ответил я. «Просто узнаю на всякий случай». Магистр, кажется, не очень-то мне поверил, но расспрашивать дальше не стал. Разговор был окончен. Приоритеты расставлены, задания получены. Я коротко попрощался и ушел через телепорт в Кондор. Клановый замок Дозоров был третьей приоритетной целью Пандорума. Его штурм начнется через 6 часов. И судя по кипевшим приготовлениям, именно здесь Альянс Север намеревался дать свой последний и решительный бой. Вокруг замка сновали стаи птичек, прикрывавшие разгрузку летающих кораблей. По сходням строительными шеренгами шли вооруженные НПС под квадратным желто-зеленым штандартом с золотым колосом. Воины народа Эйр. Множество их заполнило стены и галереи облачного замка. В большинстве своем обычные арчеры и меченосцы, под предводительством нобелей и закованных в сверкающие латы грандов. «Что здесь делаем?» Недоверчиво прищурился в ответ на мой вопрос ближайший седоусый ветеран, подкручивающий рычажки тяжелого осадного арбалета. Он чуть притормозил, так всегда реагировали неписи, столкнувшись с непонятным вопросом. Но тут же довольно осклабился, увидев золотой кругляш медальона друга народа на моей груди.
«Вы же пришли нам на помощь, когда в Эйр вторглись враги. Наш Эйр решил, что негоже оставаться в долгу, и я с ним согласен».
В кланхолле и на кольцевой галерее, опоясывающей Кондор, то и дело попадались игроки с тегами чужих кланов, помеченные как альянсовые плюсы. Некоторых из них я вообще наблюдал впервые. Во вспышках замкового телепорта исчезали и появлялись новые группы. Там образовалась небольшая давка. Настолько много приходило народу. Примерно то же самое было, когда рейд Севера отправлялся в Золотые Фейры. Наблюдая за всей этой деловой суетой, я даже немного преисполнился боевого духа. Я спустился вниз к покоям, отведенным Вельзи. Намеревался отвезти девушку в Эйр, попросить ее укрыться в замке Эрра. В Кондоре через несколько часов начнется битва, и Эндвид не должен отказать в такой безделице. Но судьба распорядилась иначе. Дверь оказалась приоткрыта, комната пуста. Вещи брошены в беспорядке, словно владелица в спешке убежала. Фредерик, непременный спутник моей подружки, тоже отсутствовал. Это было странно. Вельди не терпела толпу и предпочитала проводить время у себя, когда замок наполнялся народом. В алхимической лаборатории среди нескольких игроков и НПС, варящих зелья и эликсиры, ее тоже не оказалось. Я почувствовал неприятный холодок. Ситуация мне не нравилась.
«Вельди?» – недоуменно поднял бровь Дамиан, оказавшийся рядом. «А, Вельди. Нет, не видел. Каких-то ценных небоевых неписей вроде вывозили утром. Спроси Олафа, может, он знает».
Я открыл список клана. Комтур и две трети состава дрались на очередном таймере. Альянс буквально зубами вцепился в каждую провинцию. Ни один форпост не сдавался без боя. В хранилищах на глазах таяли запасы форматной амуниции и расходников. Даже первые сутки напряженных боев, в которых все погибли уже не один десяток раз, очень дорого обходились клану. Олаф. Олаф Вещий. Серый кардинал Дозоров и всего Севера. Он незаметно стоял за спиной руководства, но именно благодаря Олафу вертелось множество тех незримых шестеренок, на которых держится любое сообщество. Ни одно ключевое решение не проходило мимо скромного кланового аналитика. А к его рекомендациям прислушивались все лидеры без исключения. Олаф находился в Кондоре. Я отыскал его на одном из балконов цитадели замкового кипа.
«Кот, не в рейде? Хорошо, ты как раз мне нужен», — обрадовался он. «Слушай, надо быстро сгонять на базар и обратно, найти транспортник под груз корабельных вуалей, изготовленным по твоим чертежам. Времени очень мало, мы еле успеваем. Запиши координаты, куда их нужно доставить».
«Подожди», — прервал я его. «Где Вельди?»
«Твоя девчонка? Понятия не имею».
«Мне сказали, что из замка вывозили мирных НПС», — настаивал я.
«Да, она была в списках, но твоя подружка отказалась ехать без тебя. Когда захотели забрать силы, заюзала зелье невидимости и убежала куда-то. «Сам понимаешь, времени гоняться и уговаривать у нас не было», – пожал плечами Олаф.
Что-то в его тоне мне не понравилось. Искать Вельди в огромном замке, наполненном толпой игроков и неписей, и правда бессмысленная задача. Но оставлять ее где-то здесь, когда замок может быть разрушен, мне решительно не хотелось.
Конечно, умерев, она через сутки воскреснет на домашнем респе Данна Эйра, но...
Вельди зябко поежилась, прижалась ко мне, положила голову на грудь. Светлые волосы защекотали подбородок.
«Я ни разу не умирала», — призналась она. «Очень боюсь. Это, наверное, очень больно».
«Ход-код, так что? Свиток телепортации возьмешь в кланхране», — настаивал Вещий. «Нет времени думать, нужно действовать».
В облике Олафа что-то изменилось. Черты лица заострились, стали выразительней. В глазах мерцали еле заметные алые точки. Я взглянул на него теневым зрением. О да, я не ошибся. Вещий перестал быть обычным игроком. В тени он отражался, как высокий, стройный демон с горящими, как угли, глазами. Покрытое зазубренным хитиновым доспехом тело окутывала незримая аура силы. За спиной трепетали черные крылья. «Эликсир расовых метаморфоз?» Опять прервал я его на полуслове. «В кого ты превратился, Олаф?»
«Откуда ты?» «А, теневое зрение. Понятно», — сказал Вещий. «Да, сегодня такой день, что мы должны использовать все, абсолютно все возможности. Понимаешь, кот? То, что ты видишь, боевая форма. Я получил эпический архетип провидца гнева», — продолжил он. «Минусы, конечно, тоже есть, но плюсы перевешивают. Будь у нас побольше крови, напоил бы такими эликсирами весь клан. Тогда мы бы стали непобедимы».
Получив координаты доставки груза и длинный список дополнительных поручений, я снова спустился в комнату Вельди. Тешил себя надеждой, что девушка спряталась где-то неподалеку и вернется, чтобы ждать меня именно здесь. Но ее не было. То ли заблудилась в лабиринте коридоров кланового замка, то ли действительно что-то случилось. Я присел на краешек кровати и достал из инвентаря флакончик, запечатанный золотой пробкой в виде пасти демона. Внутри бурлил, пульсируя, густой, похожий на кровь состав. Эликсир расовых метаморфоз, значит. С ними вышла небольшая неприятность. Дар, алхимик Хирда, сделал два экземпляра. Один на основе крови Дайны, хозяйки суккубата. Другой содержал кровь высшего демона рангом поменьше, ее консорта. Первый я передал Олафу, второй оставил себе. Но так как сосуды выглядели идентично, не был уверен, что не перепутал зелья. Существовал только один способ проверить.